И вот святитель Игнатий, его житие, полное житие. На первый взгляд все христиане знают, что житие святителя Игнатия в полном собрании сочинений есть. Наверное, его читали. Те, кто открывал труды святителя Игнатия, то житие не полное. Оно усеченное житие. Вот из этой книги, которая была подготовлена ближайшими учениками и друзьями святителя Игнатия, и сюда включены еще и некоторые его личные высказывания, из писем в том числе, оно было усечено, очень сильно усечено. Потому что первое издание вышло еще при жизни, первые тома вышли еще при жизни святителя Игнатия, а после его кончины, наконец, полное собрание вышло, и там было краткое житие его. Вот из того жития, которое было краткое, которое мы сейчас читаем до сих пор в полном собрании сочинений, ну, удалено, может быть, 3/7. В чем особенность этой книги? В этой книге содержится та правда, которую нельзя было сохранить в том житии. В этой правде, которая здесь имеется, мы узнаем, что у святителя Игнатия были противоречия со священноначалием. Священноначалие по неведомой причине запретило печатать труды святителя Игнатия при его жизни. Значит, его состояние, его духовное состояние, его уровень аскетической подготовки, его уровень молитвы до такой степени соблазнял многих, что считали, что распространять это учение вредно, опасно. И когда он статьи посылал для того, чтобы их проверила цензура, чтобы в последующем напечатали, их перечеркивали, их перемарывали, их переправляли до такой степени, что он сам говорил, что в таком виде лучше не печатать, чем печатать. И так ему реально строили козни, ему не давали печататься. В чем особенность вот этого подвижника, великого подвижника XIX века? Начинается она от самого его рождения. Вот нам интересно порой знать, а как вот святые достигали этого состояния, как они святыми становились? А вот давайте попробуем поразбираться своим худым умом, ну хотя бы, может, найдем какие-то причины, почему же он был такой? Как его Господь в XIX веке поставил в своей церкви, чтобы нам, всем последним христианам, его труды были последним ценнейшим руководством для спасения? Как это так? Господь как-то так сделал. Смотрите, что получилось. Его родители имели двоих детей, и оба ребенка умерли. Это ведь горе, наверное, да? Раньше спасали детей мало. Медицина была не до такой степени, как сейчас развита. Двое деток умерли. Для людей, которые в то время еще жили, им было понятно, какой бы веры они ни были, пусть не самой высокой веры, но им было понятно, что есть какой-то особый Божий промысел или есть какие-то препятствия в их жизни, в их душе, которые не дают им, их детям, здесь на земле жить. Было какое-то духовное руководство со стороны священников, может быть, архиереев. Родители его были обеспеченные люди, дворяне, поэтому им доступ во все места духовные был, и в монастыри тоже, где еще и старцы были. Итак, они получили совет ездить по монастырям, подавать милостыню, молиться, прежде чем пытаться зачинать очередного ребенка. Раз дети умирают, значит, есть что-то, что препятствует жизни этих детей. Итак, 2 года они провели в поездках, в молитве, в покаянии. Это тот фундамент, духовный фундамент, который они нехотя заложили в своего очередного ребенка, который стал святителем Игнатием. Посмотрите, из всякого зла, как премудро Господь умеет извлекать добро. Дети, которые не могли жить, надо думать по каким-то духовным причинам, которые были в родителях или в предшественниках, умирали. Желание, просто желание иметь дитя. Обыкновенное человеческое плотское желание. Они могли передать своим детям способность своего ума, способность к наукам. Они были образованные люди. Отец его был по тем меркам серьезного такого гражданского уровня человек, который мыслил как гражданин России, как человек, который радеет за Родину, радеет за Россию. И он хотел бы, чтобы его потомки продолжили это дело и занимались именно государственным служением. Вот такой государственный был человек по натуре. Но обратите внимание, духовного, видимо, не хватало. То есть какие там были особенности духовной жизни его родителей, святителя Игнатия, об этом не говорится, но дети-то не жили. При всей человечности, при всей внешней культурности, при всей образованности еще не обязательно, что человек спасается. Могут в душе сохраняться страсти, самомнение, превозношение, тщеславие, гордость во всех ее видах, которые могут быть смертельными не только для души самого человека, но и для душ его детей. А от души и тела формируются. Вот и жить не могли. Что было с его родителями, точно неизвестно. Но помимо своих человеческих способностей, которые были в них высоко развиты, которые они естественным образом детям своим передавали, а жизнь не могли передать. Сейчас 2 года, занимаясь покаянием, посещением монастырей, попытками молиться, исповедоваться, наверное, регулярно причащаться или хотя бы с той периодичностью, которая в то время дозволялась, через 2 года, может быть, получив благословение от кого-то из старцев, наконец, подготовив себя, к тому, чтобы очередному ребенку заложить не только свое человеческое, нравственное, которое еще не дает жизни, заложить духовное. Вот тогда, после очередного зачатия, родился будущий святитель Игнатий. Вот посмотрите, насколько ценно родителям готовить себя с духовной точки зрения к зачатию детей. Насколько вот эта 2-летняя подготовка, как она определила качество души будущего святителя Игнатия. Значит, способности ума, способность к наукам, к познанию, к языкам и прочее, к хозяйственной деятельности, к ответственности, гражданственности. Все, что они и так имели, ему передали. За эти 2 года они собрали хотя бы какой-то вот этот капитал духовный и тоже в него заложили, не хотя, обратите внимание, не желая этого специально, а просто желая ребеночка родить. После 2 смертей, 2 предыдущих деток. Итак, родился младенец, у которого есть 2 наклонности, которые редко вместе уживаются. Это земное и способность к земным успехам, способность к продвижению по карьерной лестнице, способность быть в обществе значительным человеком, который мог повлиять на гражданское общество, на безопасность России, на ее процветание внешнее. Это ему все передалось, и он был к этому вполне способен. И доказательство этому явное есть. Все науки, которые ему предлагались, он осваивал легко. Он опережал своих товарищей в знаниях. Он мог сочетать такие труды, вот эти научные, учебные труды, мог сочетать как-то с духовной жизнью, и это ему не мешало и не отвлекало. А наоборот, еще и помогал своим близким, и его хвалили и продвигали вот по этой лестнице карьерной. Отец мечтал, что сын его достигнет высоты служения в государстве российском. Ну, потому что об этом больше всего думал. Но он не мог понять, что за 2 года подготовительных трудов он заложил своего сына точно такую же по силе наклонность к чему? К духовной жизни. И вот тут сам отец нехотя вбил клин между своим сыном и собой. Вбил клин на всю жизнь. Вот так. Сам перестроиться он не смог, отец. Он так и оставался преданным россиянином, гражданином и борцом за процветание Отечества и не мог ни в какую принять решение сына быть монахом. Не мог. И когда сын просился у него идти по духовной стезе, отец категорически ему запрещал. И когда он, не послушав, все-таки принял монашество, отец был в гневе, отношения были разорваны. А почему такие подробности говорю? чтобы мы с вами понимали, как формировалась душа этого человека, в каких она страданиях и скорбях с детских лет она находилась. Два противоположных направления, как они должны были бороться в душе. Наклонность к духовному побеждала в святителе Игнатии, а наклонность к материальному по линии отца изо всех сил внедрялась в него и все волей отца, напряжением отца. Итак, с детских лет как бы он вынужден был испытывать это давление, противное влечению души. Представляете, находиться все время как бы непонятым, все время находиться под давлением. Если человек не имеет веры, то от такой обстановки в семье что с ним будет? У него может быть даже повреждение психики. Он может быть в постоянной печали, в постоянном унынии. Когда он просто ничего не может делать, руки опускаются, он может быть в отчаянии, вплоть до нежелания жить. Вот такие вот страшные явления происходят в современных людях, потому что нет той наклонности к вере, которая могла бы их удержать от этого противоречия, которое они испытывают дома, в своих семьях, с младенчества, когда родители употребляют такой нажим, такое давление на своих детей, что буквально ломают психику своих детей, которую потом никто не знает, как восстановить в течение всей жизни уже. Итак, инженерное училище по требованию отца, обязательное окончание, обязательная работа инженером, при этом внутри стремление к духовному, стремление к молитве. С юных лет, поскольку родители были обеспечены, святитель Игнатий имел доступ к духовной литературе. Книги в доме были, покупаться они могли, хотя и стоили в то время очень дорого. Он не рвался на улицу, он не рвался в игры, в развлечения, он не стремился там ехать куда-нибудь в столицу, он занимался духовным чтением, и это насыщало его душу. И жития святых, и творения святых отцов с детских лет ему были знакомы. Поразительно. Но вот это духовное основание, которое родители невольно в него заложили, оно дало ему возможность внутреннюю молитву знать с юных лет. И как он сам о себе пишет, бывало так, что лягу на постель, подложу руку под голову, начинаю молиться. Очнусь, все в молитве, а уже рассвет. Ну, вот как. Это какая степень, какая ступень, о которых мы сейчас говорили, с юности? Это какое направление духа? Это насколько Бог уже мог в этой душе свободно приютиться, жить там и действовать в этой душе? Он был настолько авторитетен у всех остальных детей, помимо него еще несколько детей родили родители, что они порой не к папе и маме шли за советом, а шли к старшему брату. А он всех утешал, всем все объяснял. А еще в юные годы он написал отцу, когда учился в столице на инженера, он написал отцу, как бы пытаясь показать ему, насколько ему дорого духовное, насколько его привлекает духовная жизнь. Он пишет отцу в письме: «Я долго размышлял над словами Христа. Я есть Альфа и Омега. Я есть начало и конец». Представляете, что его интересовало, да? Не инженерные сети, которые он отлично знал и на отлично сдавал экзамены и прекрасно мог справляться с любыми задачами, которые ему ставили педагоги. Но параллельно с этим всем, главным его внутренним увлечением, смыслом его жизни было духовное. Еще в юном возрасте он размышлял над тем, что означают эти слова Христа. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». И он пишет отцу: «Начало в Боге, потому что человек есть творение Божие». И несмотря на то, что человек оторвался от Бога, ушел от Бога, впал в грех, все равно человек может найти свой конец только в Боге. И начало, и конец в Боге. Многие другие размышления, которые занимали его ум, и благодать привлекала к этим размышлениям, открывала ему эти тайны, ему были доступны с юных лет. Поэтому по окончании инженерного училища он просится в монахи. Ему запрещают Не только отец. Не только отец. Потому что он был стипендиатом царицы, как мне помнится. Сама царица оплачивала как бы его обучение. И он обязан был теперь отработать на гражданской службе. Подчиняясь этому велению высочайшей власти гражданской, он едет по направлению туда, куда нужно для Родины потрудиться. Начинает там работать, смиряясь. Что внутри в человеке? Я опять хочу обратить ваше внимание на то, что внутри-то противоречие. Внутри постоянная скорбь от того, что невозможно реализовать то влечение души, которое с детских лет в нем проявляется и заложено самими родителями невольно. Итак, работая некоторое время, он вдруг заболевает. Какое-то время товарищи скрывают его болезнь, выполняют за него работу, но потом уже скрывать нет возможности. Докладывают о том, что человек болен и работать больше не может. По причине болезни его списывают, ему, наконец, открывается дорога в монашество. Препятствие со стороны родителей. Отец категорически против, он нарушает волю отца и уезжает в монастырь. Дальше появляется необходимость, как он читал у древних отцов, иметь духоносного наставника, старца, который бы управлял духовной жизнью. И он начинает его искать. Знает, что по-другому спастись нельзя, так же он читал. Обретает одного старца. Через некоторое время случается противоречие, и он вдруг не видит в этом старце того, что он ищет внутренне. Он ищет такой же духовной образованности, такого же качества молитвы. Ему же надо дальше продвинуться, правда? Для чего ему нужен духоносный старец, наставник? Для того, чтобы продвинуться дальше. А он в его состоянии новоначального, который пришел только-только в монастырь, а он невольно превосходит их или равен им, не показывая это никак, не открывая это никак. Это же очередная скорбь. Представьте, думал, обрел, надеялся, что вот сейчас откроется следующее, к чему стремится душа, а там тупик. Его направляют на послушание, как положено в монастыре, самое первое, самое грубое послушание. И он вспоминает такой случай, когда его на мельницу, кажется, отправили, вот такого, да, на мельницу отправили, один из послушников или монахов бросил ему мешок из-под мухи, ну, почти в грудь или в лицо. Мешок, естественно, ударился об тело, и пыль эта мучная. Ну, как это нужно воспринимать? Как оскорбление, как обиду, наверное, да? Неприятно же тебя пылью всего обдали, еще при этом, может быть, посмеялись. Ну, то есть испытание, так сказать, искушение. Вот эти уроки, как он сам говорит, позволяли ему проверять свое внутреннее состояние. У него не было злобы, у него не было обиды. Он не сказал в ответ ни одного грубого слова. А внутри, как он говорит, обнаружилось определенное странное состояние умиления. Вспоминая о Христе, который безгрешен, который жизнь свою отдал на кресте добровольно, понес добровольно страдания, он принимает вот это оскорбление, вот эту издевку, принимает в подражание Христу с терпением, с кротостью, молясь за того, кто это сделал. И внутри ощущение умиления. А когда послали на рыбалку ловить рыбу, и сети запутались там об корягу, которая лежала на дне озера, а была осень. А знали, что он умеет хорошо плавать, хорошо нырять. Ну и старший, кто был здесь назначен, осень, холодная вода, он говорит, давай, ныряй, отцепляй. Он решил, что послушание здесь совершенно необходимо, надо попробовать его выполнять, опять подражая Христу, раздевается, ныряет в ледяную воду, сеть отсоединяет от коряги, а сам заболевает надолго, надолго и надолго. И вот эти вот болезни, которые... А он был склонен к простуде, и он знал, что ему нельзя в холодную воду, потому что если он сделает это, то он гарантированно заболеет с последствиями, которые неизвестно, какие могут быть. И вот заболевание начинается, опасное заболевание простудное, по всей видимости, или воспаление легких, или что-то еще. По тем способам, которые врачи, которыми располагают, его пытаются лечить, толку не... В монастыре, не знаю, чем он лечился, но, короче говоря, он отпрашивается из монастыря, куда он так стремился. Он вынужден проситься к родителям домой. Смотрите, какое, кажется, поражение, да? Какой постыдный шаг. Но Господь не препятствует быть этому всему. Господь ведет его этим путем унижения, путем скорби. Для чего? Для того, чтобы в этой душе воспитать смирение, Христово смирение. Смотрите, какие, когда нет духоносного наставника, какие опыты проделывает над человеком сам Бог, проводя его между жизнью и смертью. Итак, заболев до такой степени, что врачи в родительском доме, когда находился, уже ничего не могут делать, и лечат, и состояние очень опасное, и вполне возможно смерть. Специалисты говорили, что по тем временам многие умирали от такого состояния. Вот тогда как раз ему и предлагают этот исландский мох, из которого делали ему кисель, заваривали, и он его пил, ел, что ли, вот эту горечь. И он говорит, что, по всей видимости, вот это средство, но главное, милость Божия, избавили его от явной угрозы смерти. То есть вот испытание. Испытание с самого начала монашеского пути. И не тут, и не там. И в миру, значит, душа его не лежала. И в монастыре духоносного старца не нашел. А когда он, наконец, соединился со старцем Леонидом, на котором ходили многие хорошие слухи, что он и прозорливец, и духоносный, и молитвенник, то, обратившись к нему за помощью, за духовной, старец принял его, старец Леонид, и тоже назначал ему всякие уроки испытательные, с чем святитель Игнатий внутренне был не согласен. Он понимал, что испытания такого плана, они свойственны людям здоровым, крепким. Любые испытания не должны повреждать человека. Испытания должны быть разумны. Сам старец Леонид был крепким по физиологии, по здоровью человека. Человеком. А святитель Игнатий был хилым, немощным с точки зрения его состояния легких, наклонности к простудам. И вот старец Леонид очередной раз хочет, чтобы он послужил ему кучером. Говорит, запрягай, а время было зима, снег, холодно, метель. Ему надо было поехать к какому-то старцу недалеко. И вот, значит, он в качестве возницы, старец в санях, приезжают к этому старцу. Старец Леонид заходит к нему в келью. А будущему святителю Игнатию заставляют велить сидеть там, с лошадью оставаться. И вот он сидит в этой метели, на этом морозе, скорбя, понимая, что это нанесет очередной тяжелейший удар по его состоянию здоровья. И не решается ослушаться. Пытается отдавать себя в руки Божьи. Посмотрите, вот так. Вот как Господь премудро ведет, и любой бы из нас, если бы захотел, и был же такого же устроения, Господь бы подобным образом вел, проводил бы через все испытания между жизнью и смертью, и опять бы исполнялась в конечном итоге Божья воля. Итак, опять простудившись очередной раз от этого не совсем умелого, не совсем правильного руководства, как бы не примеряя это руководство к состоянию его здоровья. Вот где особенность. В конечном итоге и со старцем Леонидом происходит разрыв. Итак, долгое время святитель Игнатий ищет себе духоносного наставника, старца, который бы превосходил его по знаниям, по опыту, по состоянию молитвы. И так и не находит его. Вот опыт. Для чего так Господь вел его? Для того, чтобы он нам в пятом томе оставил свои драгоценные статьи, в которых он говорит о жительстве у духоносного старца. Статья, кажется, 12 глава. А 13 глава о жительстве и спасении по совету. И вот там он это все описывает. Вот этот свой горький опыт, который он прошел. Что духоносные старцы были в древности. Они благодатью Духа Святого точно знали Божью волю и открывали ее приходящим, и руководили так, чтобы это было во спасение человеку, и ошибок не допускали. В последние времена, пишет святитель Игнатий, когда духоносных старцев не останется, то нужно будет спасаться по совету, другой вариант спасения, тем более в наши времена, это абсолютно необходимо, это единственный вариант, который остался, потому что духоносных рядом не найти, которые точно знают Божью волю, остается последнее. Знать, как он пишет, Священное Писание, знать творение святых отцов. Видите, он нам показывает, насколько наша ответственность выше, чем в прежние времена, чем в далекие века, когда христианство было успешно, например, в первом тысячелетии. Насколько нам сейчас нужно самим заботиться о том, чтобы не попасться на прелестного наставника. Надо знать, говорит Священное Писание, надо знать творение святых отцов и пользоваться советами, наставлением современных отцов и братьев. Это он все равно говорит, но на втором месте. Так, чтобы полученный совет можно было сравнить с Писанием и с творениями отцов. И правильный совет, соответствующий Писанию и отцам, принять и исполнить, а неправильный совет отвергнуть. Об этом выйдут лекции скоро. Они появятся где-то вот-вот на Ютубе, а послушание не будут называться, там эти все вопросы подробно рассмотрены. Итак, все, что в своих творениях святитель Игнатий оставил нам, последним христианам, все это основано на опыте древних отцов, который он тщательно изучал с юности, на личном опыте, который он обрел, применяя опыт древних отцов, и на личном горьком опыте, который он поневоле приобрел в тех современных условиях, в которых он жил, учитывая взаимоотношения с родителями, учитывая взаимоотношения со всем окружающим миром, с наставниками, со старцами и со священноначалием, которое тоже его не жаловало, тоже его не любило. В один момент его даже хотели сослать на Соловки. Тогда, когда завистники были, а монастырь, который ему сам царь поручил, рядом со столицей, Сергиева пустынь, и который он сделал образцовым, как и требовала гражданская власть, то завистники, конечно, появились. Туда знатные особы ездили в этот монастырь, туда жертвовали большие деньги, там была красота и благолепие, там был отличный хор собран и все прочее. И качество духовной жизни там было высокое благодаря святителю Игнатию, который много сил и времени уделял всем своим послушникам и всем монахам в монастыре. Он даже говорит такие слова, что нынче такие времена, что в монастырях монахи знают намного меньше о спасении, чем знают наши прихожане, простые миряне, которые учатся вере, ну, которых, по всей видимости, он и учил. Итак, братья и сестры, я хочу в заключение сказать, что вот если читать внимательно, и именно в контексте того, чтобы понять, как так святитель Игнатий такой появился в XIX веке? Откуда вообще взялась эта натура, эта личность? Как так Господь содействовал ему во всех его трудах жизненных и в том, чтобы написать такие великого значения аскетические труды, которые последние, пожалуй, мы и можем еле-еле хоть как-нибудь понимать, в том числе и учение о молитве, которое в аскетических творениях его также четко, качественно изложено. Для этого хорошо знать, как он жил, как проходил свой жизненный путь. Поэтому, чтобы глубоко пережить вместе с ним те обстоятельства его жизни и понять, как он такое написал и почему его творениям можно доверять, потому что здесь будет понятно, что он сам это все прошел на своем личном опыте.